Recording in Progress, мы полетели. Всем доброго времени суток, за бортом 20 февраля 2022 года и в вашем P3-эфире 422 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня нестандартным составом. Андрюшенька, представьте гостя, вы его знаете сильно лучше, нежели я.
Всем привет. Да, сегодня с нами внезапный хрыч. Внезапный буквально, как понос, резкий, как порыв ветра.
Я вроде старый.
Старый хрыч. Ну, подожди, я, во-первых, не улавливаю тут противоречия. Внезапный старый хрыч. Как этот сутулый старый дом, вот внезапный старый хрыч.
Как у вас есть притаившийся в кустах черники?
И бьющийся аборт. Аборт корабля, конечно же.
Блин, я живу в корабле.
Вот и я говорю.
Вот.
Прям буквально это, ловким движением, как было в песне Кожугетовича, известного поэта Орлуша. Белку бил умело палкой по, как это, лицу. Ну, там была другой немножко синоним слову «лицо», но мы...
Мы культурный подкаст.
Все так, да. Вот, и я предлагаю начать с наших традиционных топиков. Они же по-русски темы, да, что у кого произошло айтишного или около айтишного хорошего.
Не знаю, насколько это хорошее. Я, значит, начал постигать дивный новый мир написания плагинов для IntelliJ IDE. Возникла у меня такая потребность.
То есть вот. Ты теперь котлинист?
Какой котлинист? Почти что сеньор Java программер.
А я буду... Это как SGV, только SGP?
Ну, типа того. Потому что я что-то решил все это на Java реализовывать, в общем. И что я вам скажу? Шифрование в Java — это боль. А мне надо там сделать шифрование.
Хорошо.
А мне надо сделать там шифрование.
Там же есть прекрасная вот эта, я забыл, как называется, универсальная библиотека.
Которая, господи, я понял, о чем-то она называется. Шифр?
Ну, да, и все ей пользуются.
И все ей пользуются, но проблема в том, что мне нужно повторить конкретное шифрование.
Ну, там нету какого-то ципхера, там все есть. Туда даже можно
это
с гастовым собрать.
По факту это обычный AES-265. Просто там итоговая строка формируется не совсем адекватным способом, потому что по факту это шифрование... Ну, то преобразование в AES-265, которое использует этот, как его, Helm. Потому что то, что я шифрую, потом будет... подано на вход Хелму, и там начнется своя девопсерская магия.
А тебе что, вообще для девопсерской магии люди давно вроде как изобрели там, это, не консула, как его правильно называют-то?
Я понял, о чем ты...
Волт
хашикорповский. Ну, нет у меня сейчас хашикорп-волта, мне вот как-то надо жить без него пока что.
Так это, запили проект внедрения HashCorp Vault, и все.
Не дают. Его там, понимаешь, это есть в крупных корпорациях, и товарищ Хрыч Владимир мне не даст соврать, есть такая отдел, называется Беза.
Да,
который... Это волшебный лес, куда попадают души умерших прапорщиков.
Ну, как мы знаем, чем дальше в лес, тем ближе вылез.
Ну, и там они деревенеют окончательно. Поэтому...
Я Волт внедрял в прошлой конторе почти полгода. По той причине, что данные господа очень хотели, чтобы мы подсоединили Волт к MS SQL AD-шному.
А в чем проблема?
Подожди, а почему MS SQL?
Ну, видимо, у них там MS SQL. Ну, короче, это делается просто там. К Волту можно легко модули дописывать на гошечке. И такой модуль там, ну, я не знаю, я бы за денек, наверное, написал.
Ну, ты сравнил себя и нас, что? Смертных.
А что, ну, там, ну, камон, там, ну, реально, а может, уже все и написано.
Вот.
И вот я там переписывал недавно плагин от того, чтобы OnePassword нормально работал с Волтом, ну, то есть, в смысле, как бы, чтобы Волт установленный в локальном окружении, брал креды из там, специального этого, ну, из специального namespace в OnePassword. В целом, ну, денек я потратил на это, и еще там дня два на тестирование. И он, оно там полгода уже работает, и ничего в этот вуз не дует.
Ну, ты умный, а мы и так погулять
да. лучше. Да нет, это... я тупой, просто я беру и делаю, а потом как бы... А потом это все проходит согласование потом. А когда уже сделано, там уже как бы согласование проще проходить.
Ладно, это вопрос длинный,
да.
интересный.
Все так.
Вот. А я вам скоро буду винду тащить в кубер.
Ну и ладно.
А как... У каждого свои извращения.
Ну, некоторым нравится, когда их бьют велосипедной цепью. Кто мы такие, чтобы осуждать их за это?
Потому что у меня есть проект, который написан на винду, и при этом релизы там похожи на ад. Я хочу перевести на вин-контейнеры и хельм этот проект.
Я тебе даже здесь это плохого слова не могу сказать.
Вот. А я из интересного учил сегодня вот детей играть в Uno.
О, это восхитительно. А я все хочу, чтобы меня кто-нибудь научил играть в преферанс. Или преферанс.
Ну, это я могу тебя научить играть в преферанс.
Надо будет как-нибудь постигнуть.
Более того, а ты говорил, что ты хочешь чему-то в этом, в слерме что-то пройти. А ты скажи, что ты хочешь пройти?
Я хочу посмотреть еще раз их программу, вспомнить, что я оттуда хочу, потому что...
Просто во мне раз в года в три это, просыпается тяга что-нибудь попреподавать из того, что я знаю. Вдруг я это знаю и смогу тебе что-нибудь...
А мне в целом, понимаешь, прикол в том, что вот самая моя большая проблема в том, что я, несмотря там на свое сеньорское звание, всю свою сознательную жизнь занимаюсь нетрадиционным использованием логарифмической линейки. И сейчас позволь мне там настроить какой-нибудь ламп, прости господи, не к ночи помянутый. Я задачу зафейлю с вероятностью 146%, потому что мне его вскроют просто на изи. Вот. Потому что я этого
никогда вот, в своей жизни... Присоединяйся к нашему стриму, вероятно, в среду. Кстати, парни, кто нас смотрит сейчас, напишите нам что-нибудь в чатик. Про то, интересно ли вам будет посмотреть реально на то, как ламп переезжает ламп, это в смысле Linux, Apache, MySQL, и по HP переезжает из одного хостинга в другой, просто вот как вот
без регистрации смс.
Без регистрации смс в лайв режиме. Без там репетиций, без ничего.
А ламп еще жив?
А жив, он как дедушка Ленин.
Что с ним сделается? Все равно Apache это все равно лучший application сервер из того, что есть, и ничего ты с этим не сделаешь.
Расскажи ты чувакам, которые пользуют Tomcat.
Нет, ну Tomcat же он тоже как модуль Apache может запускаться, если что. Если что.
Ну, может, конечно же.
Сейчас же модно это. Гошечки, Node.js-ики.
О, нет, давай вот второе мы не будем здесь употреблять, как бы, потому что амнистия покарает, и такое не приветствуется последователями имперского культа. Да что тебе надо, телефон? Заткнись, я тебя не хочу. Сдохни, плюшевый ублюдок.
Вот, так вот, давайте, собственно, что, к темам потихонечку.
Давай,
сейчас мы не рассказали, что у кого произошло. Так, мы как-то
избились. Ну, я погружаюсь в этот дивный мир шифрования всяких симметричных, асимметричных и написания для этого плагинов для идеи. Что еще у меня происходит?
Хочешь это? Ну, то есть, если ты шифрование не особо рубишь, я тебе очень рекомендую пройти... Он довольно простой курс на Курсере, который называется «Криптография 1».
Я когда закончу все свои текущие обучения, а у меня их чуть больше, чем одно, обязательно туда зайду. Просто у меня сейчас по обучениям есть одно обучение, где я преподаватель, два обучения, где я ученик, и еще есть работка, которая, ну, ее никто не отменял, и никуда она не делась, конечно же. Поэтому я предпочитаю сейчас просто закончить то, что есть, и немножко не сойти с ума.
Ну, если ты вот это все пишешь, и тебе нужно погружаться в криптографию, я тебе рекомендую. У меня, когда я его проходил, этот курс, у меня это занимало реально 20 минут в день.
У меня сейчас больше
и
проблем...
там на протяжении там, пары-тройки недель по 20 минут в рабочий день, ну, можно выделить.
У меня сейчас основная проблема не в том, что у меня не работает шифрование, да? Само шифрование у меня даже запускается и даже не дохнет в момент в рантайме. У меня проблема в том, что у меня шифрованное с дешифрованным не совпадает, и я не мог понять, почему. Но сейчас эта боль снята тем, что у меня есть другая, написанная другая чужая плекушка, которую я просто дергаю из своей и забираю из нее из TDA. Вот, и не парюсь.
Не-не, у нас тут ребята спрашивают, почему мы не читаем YouTube? Мы читаем YouTube.
Да.
Вот, и там поступают от наших благодарных слушателей... Поступают вопросы. Во-первых, почему мы не любим JS? Ну, потому что я могу ответить, почему я не люблю JS. Я не люблю не то, чтобы весь JS. Например, в JS есть такая технология, как TypeScript. И она куда как более, ну, хороша. И куча сейчас современных продуктов пишется вокруг TypeScript, который сильно лучше. Вот, но глобально, мне кажется, что язык, на котором 1 плюс 1 равно 11, это, ну, немножко такое, ну, это так же плохо, как классическое ООП в C++ или, прости господи, в Java.
Нет, я больше не люблю не столько сам JS, как бы кто хуй с ним, у каждого, знаешь, это свои любовные предпочтения, но я не люблю инструменты с запредельным уровнем магии настолько, что люди, которые их используют, ну, совсем не понимают, что у них происходит. У меня каждый раз это великая битва с фронтовиками, когда их продукт их программерского метаболизма перестает в очередной раз собираться. Во-первых, оно дохнет без объяснения причин.
Сейчас вообще не модно делать причины. Сейчас большая часть кода написана так, что...
Оно просто дохнет.
Да.
Все нормально, вы просто не умеете пользоваться стрессом.
Вот.
Да, это, конечно, очень прекрасно, когда у тебя программист делает очередное обновление, и ты потом должен сидеть несколько часов в стрессе для того, чтобы понять, от чего там null point exception.
Ну,
вот, это
pointer exception это про Java, и вообще довольно редко случается. И как раз null pointer exception отловить
достаточно в целом просто.
Довольно просто, да. То есть там на самом деле тебе никакого ни JSTEC не нужно, ничего не нужно, тебе нужно просто внимательно прочитать.
Вот, а вторая вещь, я не люблю инструменты с низким уровнем контроля окружения. Потому что когда ты делаешь какой-нибудь NPM install, и у тебя приезжает 8000 пакетов, которые ты по факту отвалидировать самостоятельно ну никак не можешь, да? Наверное, что-то идет очень неправильно.
Ну, мне вот как раз-таки на это абсолютно пофиг. Но меня больше в JS бесит то, что большая часть JS-еров...
Меня тебя программистами...
Совсем их не то, что даже не понимают, что они делают, а даже не хотят понимать. То так. Есть они что-то там выстроили, а ты потом
сам разбирайся,
что у них там было.
Да, знаешь, в свое время, когда я еще учился в гуманитарном классе, был самый ненавистный мной вопрос на уроках литературы. Это что автор хотел этим сказать?
Да, на котором по факту нужно было сказать, что под этим подразумевала учительница.
Два чая этому джентльмену.
Нет, но есть же программа, и согласно программе и купленным билетам. Я, конечно, не хрыч, Артур, но я советовал, да, этот курс, и вот ссылочка на него в YouTube-чатике.
Господа, их очень просто различать. С бородой это кабан. А без бороды хрыч.
Еще тут должна еще, судя по вчерашнему обсуждению, еще должна быть полочка с миллионом кремов стоять.
Она в ванне.
Ладно, я, видимо, чего-то не знаю, и шуточка эта, без контекста.
Вот, на самом деле, нет, мы все читаем. Так вот, про JS мы ответили, про что еще ответить?
Странно, смешно слышать от Владимира.
А мат говно. Маг-говно, ну...
Маг-говно,
маг, да? Да на самом деле все говно, кроме мочи.
Вся херня, кроме пчел.
И кроме пчел тоже вся херня.
Да, хотя пчелы тоже херня.
А у меня мое айтишное на самом деле произошло только в том, что я купил радионяню.
А, кстати, давай мы тебя наконец поздравим, дорогой наш.
Да, спасибо.
Вот, да. Собственно, что случилось? А случилось то, что в кабанятском семействе пополнение.
Да, такой полуторанедельный
апдейт.
Чувачок, да. Да,
произошел релиз.
Релиз максимально вообще, да.
Вот, с чем мы тебя и поздравляем, дорогой.
Вот. Спасибо, гайс. Вот.
Там уже пошли ссылочки на...
Вова, у тебя спрашивают, что значит подключал этот...
Vault MS SQL.
Да.
Чтобы он хранил секреты в MySQL.
В мускуле или MS SQL?
Ой, в MS SQL.
Извращенцы. Гребаные извращенцы.
Ну, бывает.
Я тоже не знаю, может быть, я, конечно, зачем? Очень неправ, но в последнее Саша, время...
спасибо.
Я начинаю придерживаться этой позиции, что Postgres all you enough.
Я вот как раз-таки человек, который слишком много посмотрел уже вариантов, когда переезжать с нормальных баз на Postgres, и могу сказать обратное. Я бы его закопал. Потому что я настолько устал смотреть, как, грубо говоря, вот взять MS SQL или Oracle. Для них индекс размером с там, 10 оперативных памятей – это не проблема. Для Postgres это уже фактически суицидальное понятие. Он не может нормально уже делать ничего. И запрос, который на такой в Oracle, на таком же объеме выполняется ну, там, 250 миллисекунд, на Postgres нельзя выполнить в принципе.
И... Да, все там можно сделать.
Во, конечно, все,
но на самом деле, вот из реляционных баз данных, вам на самом деле ничего, кроме MySQLite, вообще в принципе не нужно.
Подожди, MySQLite? Именно MySQL? Да.
Ну, MySQLite, SQLite он там называется просто.
А, и SQLite, ну, который имбедить.
Который, да, ты просто рядом поставил, и все, и он в файлик там все пишет.
О, это восхитительно.
А когда тебе... Ну, а как, ну, так вся мобильная разработка к этому пришла, если вы посмотрите на то, как пишутся современные мобильные приложения, где они хранят свое состояние, то внезапно они хранят в базах там, формата SQLite.
Ну, это удобно. Ну,
у меня-то бигдатка и аналитика, поэтому у меня вряд ли это прокатит.
Андрюх, HD-шная — это Active Directory, или я не понял твой вопрос? Вот, так вот, соответственно, у нас вроде как это, да, мы обсудили, давайте к темам перейдем.
Давайте.
Холивар мы оставим
на потом?
Да, историческую справку и вот это все, как я люблю.
Давай Патрика и классическая выбрать, как уюзать Слаку.
О, да. Физики-ядерщики, между прочим, выбирают Slackware, как гласил топик от 2006 года на Linux.org.ru.
Вот.
Но на самом деле, нам, конечно, да, начнем с того, что мы, конечно, поздравим команду Slackware и, в первую очередь, Патрика за то, что это, собственно, самый первый такой вот дистрибутив Linux, который как дистрибутив поставлялся. Это Slackware. Вторым был, через несколько месяцев, вторым дистрибутивом вышел, собственно, Debian.
Mm-hmm.
Debian. Да, ну, то есть вот у них разница в возрасте, там, типа, несколько месяцев, да, из Debian выросло все, а Slackware сейчас уже практически все забыли, хотя на самом деле довольно большое количество инсталляций Slackware было, ну, даже еще в 10-х годах еще было довольно много. Вот. И все это выходило нас в 93-м году.
А сейчас у нас 15-я ветка.
Да, сейчас вышла версия 15, да. И Slackware характерен как дистрибутив тем, что вот на самом деле, когда меня спрашивают, и я почему сам люблю Slackware, что когда меня спрашивают, вот мы хотим узнать Linux, именно вот, ну, понять, как Linux работает. Я говорю, давайте, ребята, тогда вперед и попробуйте поставить себе как рабочую машину Slackware, вот, сплясать с бубном вокруг всего, что там есть, потому что все... Я не знаю, как в современных Slackware, но вот раньше, когда я это делал, все, что угодно, там конфигурировалось руками, как Gentoo Stage 3, где все компилировалось окружение, все пакеты отдельно компилировались, загрузчик тоже нужно было отдельно компилировать, сеть настраивать там все ручками, никаких уже готовых скриптов, как это было уже даже в Red Hat. Red Hat, если я правильно помню, появился где-то в 94-м или в 95-м году. Он был еще не Enterprise, он просто был Red Hat Linux.
Да, был такой же.
Где-то там же, чуть раньше Red Hat, появился Mandrake. Да, Mandrake, потом он...
Mandrake, который стал Mandrivo потом.
Yes, sir.
Mandrake был мой первый Linux. Я до сих пор помню это трово. Пингвинячий.
У меня первый была Ubuntu, но я достаточно быстро переехал на Arch.
Вот, а еще надо заметить, насколько, вот вы подумайте только вообще, одно из ключевых изменений в Slackware вот сейчас современный в том, что только сейчас ребята переехали на PAM для аутентификации.
А до этого у них
PAM это... Ну, ETC Shadow просто как бы использовался, просто файлик, как это в классическом, там, просто файлики ETC Shadow хранил. Ну, то есть можно было PAM поставить отдельно.
Ну, чуваки любили в old school, я так понимаю.
Ну, так они и есть. Это, как бы, когда мы говорим в Slackware, то мы прям сразу понимаем, что это true old school. Даже вот консоли Kit 2, я даже я не знаю, что это такое. Это тоже для управления пользовательскими сеансами я использовал консоли Kit 2. Мне кажется, что я его вообще не застал, когда... Ну, то есть вот на моей памяти PAM был, ну, типа, всегда. Mm-hmm. Вот. И я вот сейчас сюда с интересом в статье прочитал, что... Ну, то есть как бы... Сейчас, вот как правильно сказать, что вот PAM во всех Linux был уже давно, там, по умолчанию, и классический просто файлик etc shadow никто уже давно, то есть типа лет 15 и более никто не использовал. Но нет, вот оказывается, что... Оказывается, что есть.
Там Владимир подавал уведомляшку, предлагаю ему ворваться.
Так пусть ворвется, да. Вова, врывайся. Что еще у нас произошло в Slack'е? В Slack'е у нас...
Отказались от четвертых кутей, которые, блин...
Не, добавили XFCE, да, отказались от QT4. Ну, в общем-то, это давно пора тоже было сделать.
Нет, я просто...
И для 32-битных систем осталось только две сборки. С SMP. SMP — это для мультипроцессора, поддержка мультипроцессорных режимов. Хотя я вот не помню, чтобы как бы Pentium 3 был. Были мультикорные Pentium 3? Никто не помнит?
Нет, не было.
Да, были. Только они назывались как-то...
Итаниум — это другой был. Нет. В те же времена выпускался Итаниум. Это другая архитектура. Это...
Не, не Итаниум. Тогда для серваков тоже были Pentiumы.
А, нет, там были мультиголовые эти, материнки.
Были, да. Да, нет, были типа, они сейчас есть, там двух-четырех процессорные карты материнские платы, а именно, что внутри одного...
Процессоры тогда были, то есть, например, нельзя было поставить обычные процы для односокетной конфигурации в мульти.
Нет, ну то, что мультисокеты были понятны, мультисокеты были там давно, 100 лет в обед, еще в 70-х годах были. Нет, именно внутри одного кристалла, чтобы было несколько ядер. Вот я не помню, мне кажется, нет, что это все появилось с Pentium 4.
Это после Pentium 4.
Да, Pentium... это Core, когда появился.
Core 2, Core Duba и вот это вот вся эта.
Не, Pentium 4 серверные точно были там первые Xeon, и они были точно многоядерные. Ну, то есть в той эпохе. Ну, я прям помню, вроде как, да. Ну, если что, слушатели нас поправят.
Ну, нам сейчас обложат, быстро объясняют, насколько
мы... И обложат, да, как мы ничего не разбираемся в компьютерах этих ваших.
Да-да-да.
Внезапно, смотрите, в 2022 году они мигрировали на Python 3 как основной... Вообще, это знаковый релиз. Надо сказать.
Подожди.
Ну, они вообще от питона отказались первыми. Вот это было лучше всего.
А что нету ни одного, нет ни одного дистрибутива Linux, в котором нету обвязки на питоне.
А что вместо питона тогда, Владимир? Что?
Ну, раньше Perl был.
Ну, вот, да, наверное. Ну, да, кстати, вот что я не умею, так это Perl точно я не умею.
Руби и скалу.
Вот, давай только не Groovy, вот только
нет,
вот
это. Нет, подожди, это все, Вов, это все не подходит. Ни Groovy, ни Scala, потому что это требует... Ну, то есть, как бы, чем хороши там перлы, питоны и Ruby, тем, что они у тебя позволяют там писать скрипты, и у тебя есть уже все окружение внутри твоей системы. Ну, то есть, на самом деле, если взять Debian, то там до сих пор, там, если взять DPKG, еще что-то, или там взять Red Hat, любой дистрибутив, там до сих пор написано огромное количество системного софта внутреннего.
На перле.
Написано на перле, да.
И это меня вымораживает. У меня свежая Fedora, а в ней до сих пор тонна перла.
Ну и что, а в чем это плохо? Ты в него все равно никогда не залезешь, а даже если залезешь, то все равно не поймешь, что там написано. Поэтому может какая быть, разница?
Я не замечу, но каждую неделю мне приходит по 400-500 мегабайт обновлений. Даже иногда и по 3 раза в неделю.
А зачем?
Зачем
так часто апдейтов накачали? Ну и про 400 мегабайт я тоже не верю. Ну то есть это неправда, не приходит там 400 мегабайт обновлений.
Fedora поставь десктопную и посмотри.
Не знаю. Но...
А зачем вообще пользоваться Linux на десктопе? Провокационный вопрос от Александра.
Ну, очень простой пример. OpenSSH, конечно, и завезли хоть в винду, но до сих пор, грубо говоря, есть достаточно много проблем, связанных с тем, что когда у тебя идет аутентификация по ключам с применением всякой дичи по типу смарт этого, не смарта, как там они, джакарты, эта штука с OpenSSH не особо работает.
Я не знаю, все там в пути работает, но я не знаю, на винде в пути есть, и в пути работает.
Подожди,
все, что можно себе представить.
Подожди, какой пути, господи. Все нормальные пацаны уже давно используют X-Shell.
Так зачем X-Shell? Ты просто заходишь в PowerShell, ставишь OpenSSH клиент, и все.
А зачем тебе для этого Fedora, когда ты делаешь просто VSL install и все? У тебя какая-нибудь Ubuntu адекватная.
VSL не позволяет VSL, изнутри VSL ты не можешь ничего у себя, грубо говоря, в VSL поднять. И с этим
почему, ты можешь почему ты можешь смонтировать все, что угодно из материнской системы внутрь VSL?
Да.
Да, никаких снаружи, проблем да, нет.
Но ты не можешь, ну, грубо говоря, там есть проблемы, связанные там с Cisco VPN клиентом, из-за которого ты не можешь потом юзать VSL.
Да нету никаких проблем, все это можно здесь сделать. Ну, камон.
Можно, если пойти к безопасникам, убить их и отключить хрень, которая блокирует все внешние подключения, кроме...
Ты можешь сделать...
Не знаю, я сижу в двух-трех VPN-ах и пользуюсь VSL.
И все, да, конечно, все пользуются. Нет никаких там проблем. Ну, камон.
Ну, я говорю, как у меня безопасники настроили, что в результате ты с VSL... То есть в VSL внутрь ты не попадешь. То есть, если, например...
Ты у меня приятель в SAP работает. Он даже умудрился подпатчить там... Да, по-моему, там как раз OpenSSH, чтобы он там с... OpenSSH, не OpenSSH, а Strong Swan, чтобы им коннектится к Cisco VPN клиенту в виде Cisco VPN клиента. И ничего, все работает. В SAP работает чувак. Там уж точно с безопасностью получше, чем в Сбербанке.
Но я-то, слава богу, не в Сбере.
Ну, неважно, в любой российской этой штуке.
Ну, я не стал париться, у меня просто стоит Федорка. И плюс Федор. На винде гонять модели на ГПУ так себе.
Какая разница, ты монтируешь с устройства и все. Ну, короче, у тебя там какие-то проблемы такие, которые ты сам себе придумываешь.
Не снились простым смертным.
Ты просто сам себе придумываешь проблему, потом пытаешься героически ее решить, потом сгорает материнская плата и все, катарсис.
Да, кстати, это прикольно. Причем, когда я пошел в сервис, по словам мужика, который там, чтобы у меня же нет другой материнской платы, поэтому сходил 500 рублей, заплатил, чтобы они проверили. Сегодня материнку отдал, мне самому пересобирать столько лень. Угу. Вот. В общем, 1500 рублей, и там все заменят. И, короче, мужик сказал, что эти материнки у него приносят периодически, эти Asus TUF. Дохнут, говорит, прекрасно.
Эх, а когда-то не знаю, Asus... взял бы классическую материнскую... Мать Asus для Pentium 3, которая называлась Tassel 2C или Castle 2C.
Господа, как Tassel... мы здесь... Подождите, мы начали со Slackware, потом Fedora. Как мы оказались на надежности материны?
А это все, это эффект хрыча.
Эффект хрыча, хорошо.
Это как... Или дефект хрыча, я не знаю, что это же
как-то. Как воспринимать?
Вот я вчера, кстати, вот, я вчера обнаружил, что у меня, ну, короче, у меня Mac, да, и я там пользуюсь Homebrew, как и все нормальные люди. Я обнаружил, ну, случайно просто, я там что-то большое ставил, и я обнаружил, что у меня все, все проги, они, короче, не могут скачать бинарники, ну, там бинарники, пакеты называются ботлы. Uh-huh. Вот, что я не могу не поставить ни одного ботла, и мне все время отдается 401. А там ссылка на бинтрей. И я выяснил с удивлением, что долбанный JFrog взял и бинтрей просто отключил у всех. И оказывается, там весь мир давно переехал на... Ну, Homebrew уже само по себе переехало на GitHub Packages. А я, поскольку не очень люблю ставить апдейты, ну, те, по крайней мере, которые мне не нужны, у меня это ничего не обновлялось. Я пошел это обновлять Homebrew, и это было чудовищно, короче. Сколько-то там, какое-то бесконечное количество времени оно обновлялось. Но зато теперь ботлы обратно ставятся. А я ну, блин, это было очень прикольно. Но ненависть к JFrog я как бы вот выражаю.
Она у тебя в крови сейчас.
Абсолютно, да.
Вот. Я на следующей неделе планирую больше съездить на 11-ю винду.
Я уже на ней.
И как полет?
Ну, как сказать, есть вещи, которые меня в ней вымораживают. Во-первых, они взяли и запретили менять место для панели задач. То есть теперь она только снизу. Все сторонние софтины могут поменять, и все, что вот, все инструкции, которые типа про реестр, они меняют только один монитор. Если у тебя 4 монитора, то у тебя 3 монитора будут с панелью снизу и одна сверху. При этом снизу это крайне получается неудобно, потому что, как обычно, браузер в винде просто обрезается. И выглядит это просто отвратно. Yes. Плюс у 11-й винды... Как бы это правильно сказать? У нее стало очень интуитивно. У нее интерфейс... Ощущение складывается, что они взяли третий гном начальных версий и решили его на основе него сделать 11-ю винду. Потому что некоторые вещи стали очень неинтуитивными, точнее, непривычными для человека, который привык к десятке. То есть с гномом не было достаточно понятно, куда что переть. А вот те, и то поначалу я иногда даже путался, не поставил ли я тему для винды для гнома.
Понятно. Ну, надо будет посмотреть, я планирую переехать.
Ну, вот. Скажем так, если у тебя процессору больше 4 лет, я бы не советовал.
Не, у меня ему меньше 4 лет.
Вот.
Это у меня другой.
Вот у меня процессору больше 4 лет. Это топовый K7700 интелловый. И что, у меня там что, 11-я винда не заведется? Да я в жизни в это не поверю.
Она там заведется, но с ограничениями. Они с там какую-то... Они там какую-то, они там вот, когда ты будешь обновляться, они тебе скажут, что у тебя процессор должен соответствовать какой-то там фигне.
Иначе я, они... я уверен, что вот этот вот K7700 поддерживает там все, что может поддерживать. Ну, это по сути предыдущего поколения процессора Intel.
Ну, то есть, может вот, быть. Но вот там написано, что большое количество процессоров им не подходит под все их функции. Поэтому часть функций будет недоступна.
Но я тебя уверяю, что 4-летние процессоры топовые, точно.
Господа, я вас на полминуты покину.
Давай, давай. А мы пока перейдем к душераздирающему зрелищу. Вот. А именно нам сообщают, что в Сиэтле есть такая технология, если кто вдруг не знает, она называется QoF. Эта технология, если я правильно понимаю, я тоже в ней не очень разбираюсь, но если я правильно понимаю, это технология, при помощи которой радиостанции передают там всякие треки, свои названия, может быть, немножечко адвертайзинг информации в, соответственно, в хед-юнит автомобиля, в магнитолу автомобиля, и там красиво это как-то пишется. Вот. И выяснилось, что с обновлением этого стандарта и на радиостанциях, когда софт обновился, они в автомобилях Mazda стали вешать этот самый хед-юнит. А хед-юнит, это надо понимать, не только магнитола, но это еще и блок навигации, блок управления климат-контролем. Это интерфейс для того, чтобы поменять какие-то настройки машины, ну, типа, я не знаю, там, спорт, там, режим, не спорт режим, подвеска, там, не подвеска, вот все вот это вот. Там языки всякие, блютусы, вот все вот это вот управляется из, собственно, хед-юнита автомобиля. И а это, конечно, он просто зависал со значком Mazda, и все. Там происходило оверфло.
Стэк оверфло, приехал...
Да, и вот, например, моя там машина, предыдущая Mazda, точно была бы этому подвержена, и следующее поколение Mazda CX-5 было тоже этому подвержено, и люди реально прям, ну, пострадали серьезно, что, то есть это прям очень такая проблема, к слову, там вот об апдейтах и о том, что те, кто программы пишут, не очень понимают вообще в целом. А в принципе у них нет, они даже не задумываются о том, что да, этими программами вообще кто-то когда-то пользуется. То есть они просто думают, что вот нам прикольно выпустить какой-то рефакторинг, какой-то новый патч, добавить какой-то новый функционал. А то, что на самом деле инерционность мира довольно высокая, и, ну, например, цикл разработки автомобиля, ну, так вот, для понимания, если кто вдруг не знает, это типа порядка там от 5 до 7 лет. То есть вот когда вы сейчас пойдете купите новый какой-то приличный автомобиль, вот новый, свежий, там, 2022 года, вот, да, то вы увидите, что, например, там программное обеспечение там будет, скорее всего, года какого-нибудь 2018-го.
Потому что пока тестили, пока...
Пока тестили, пока настроили конвейер, пока написали всю документацию. Ну, то есть, вот, например, процесс вообще выпуска автомобиля — это довольно жесткий процесс.
Ну, то есть, и в тяжелый. Целом автопроизводители — это достаточно консервативные товарищи.
Конечно. Но даже дело не в том, что они консервативные, дело в том, что им, чтобы вообще хоть что-нибудь сделать реально... Это нужно все, ну, то есть там очень много всякого накладного. То есть ты можешь дома собрать себе какую-нибудь телегу и сделать это типа там в одно-два лица за там пару лет, если ты обладаешь там какими-нибудь конструкторскими знаниями, линейкой, здравым смыслом и каким-то какой-то суммой денег для того, чтобы всякие детальки покупать.
Ну,
и, собственно, в Советском Союзе, да. И, кстати, ну, раньше-то выпускали.
Ну, раньше-то, да.
Раньше 2.5.1 не было.
Да.
И очень много, например, в Советском Союзе очень много было всяких самодельных автомобилей, на самом деле, которые легко ставились на учет. Это, кстати, одна из очень интересных штук, что если у тебя есть мозги и руки, там, набор инструментов, и какая-то сумма денег не очень большая. То есть ты мог взять и просто построить себе свой собственный автомобиль.
Кто сказал? И на Лаура нем... там, допустим, вот из того, что я активно смотрел.
Лаура, да. Вот. Ну, был, собственно, например, из такого примера есть очень известный хороший пример. Это автомобиль «Василек», который сделали. Он довольно прикольный, был довольно новаторский. Это 60-е годы, середина 60-х годов прошлого века. И, собственно, он характерен тем, что это был, по сути, единственный конкурент Фиата 124, который в итоге стал копейкой. Но проблема была в том, что поскольку этот Василек был сделан, ну, примерно в гаражах, примерно с тем подходом, то выяснилось, что просто там, ну, как стояла задача, поставленная партией и правительством, за 5 лет запустить автозавод, еще один, то выяснилось, что за 5 лет написать все процессы и описать все, как вот этот Василек, собственно, строить, нереально. Ну, просто не получится, да, и лучше как бы за 3 года построить АвтоВАЗ, АвтоТАЗ, я не знаю, как это вот все, уже с готовой документацией на выпуск там, ну, и, собственно, и на сам завод, и на выпуск автомобиля. И это очень важно понимать, что это вообще процесс довольно тяжелый. А еще я недавно узнал, довольно интересно, но нужно проверить, конечно, я не проверял, но очень важно понимать, что сам по себе вот копейка сама по себе наша, она нифига на самом деле не...
Один в один копия.
Не Fiat 124, да. То есть она внешне очень похожа, и внешние элементы, но на самом деле, по факту, детали там, ну, примерно взаимозаменяемость деталей от Fiat 124 к копейке, что-то типа порядка 20%.
Ну, там очень много же переделывалось под... реалии. Ну,
подвеска другая, да. Вот ровно так, да. То есть и я сам очень долго думал, что первые копейки — это там Fiat один в один. Но на самом деле, когда я стал там, ну, так, немножко интересоваться этой историей, выяснилось, что нет. Что это реально совсем разные автомобили.
У нас сейчас стали продавать в Питере сборные газы. То есть стоят всякие «Волги» 50-х, 60-х годов, «Победы» и тому подобное. Но проблема лишь в том, что ты можешь купить ту машину для того, чтобы поставить в гараже, потому что зарегистрировать ты ее не сможешь.
Ну, сможешь, наверное, это просто сколько-то стоит денег и не мороя.
Давайте, двинемся к следующей теме, потому что мы...
А у меня, да, давайте, у меня открыто...
Так, а что?
Я вот, да, я, это следующая наша тема, это такая рекомендация линуксоидом. И я сам попробовал это, и это очень крутая. Ну, как я много раз в этом подкасте, там, в частности, много раз говорил, что весь мир вокруг Linux и вокруг системных утилит будет...
Что?
Вот я кинул ссылочку в чатик. Да, что весь мир будет переписан на Расте, и он станет ржавым. И вот еще один пример. Это программа FD, которая, по сути, заменяет Find. И ищет она, конечно, в разы быстрее, чем Find. И я уже этим прям пользуюсь. Это, ну, максимально круто.
А, только это... с запасиками ее согласовать нужно будет пару лет.
Ну, либо она рано или поздно просто в ядре появится, как одна из системных утилит.
Да. Я просто к тому, что вот, ну, я себе локально поставил и сделал аляс вашу на Find FD. Вот.
Она по опциям совпадает?
А? Да.
А, то есть она прям совпадает по опциям с Find'ом, просто написано по-человечачьи.
Ну, по-другому, да. Ну, там не со всеми, но В целом, основные все, что тебе основное нужно,
ну,
ты можешь, да, все это повторить. Регэкспо, все есть, как мы любим.
Если ты решил проблему при помощи регулярки, теперь у тебя две проблемы.
Ну, модно говорить, бесконечный автомат.
Я что-то засыпаю, господа. Давай, у нас там есть тема от слушателей холиварная на тему того, что C++ ужасный.
А мы, да, передаем привет Арте, да, и на самом деле тема, я был прям свидетелем. Угу. Она не то, что холиварная.
Ну, просто, если я правильно помню, что-то подобное у нас уже поднималось, когда был товарищ Артем, который большой поборник C++ за все хорошее против всего плохого. И мы как-то уже говорили на тему того, насколько наши питоны, джавы, расты и все вот настолько плохо, а вот великий, ужасный.
Ну, мы про Zabbix. Давайте про Zabbix скажем, что у ребят вообще большое.
А у нас новости про Zabbix, я как-то не вижу.
А я не написал, значит, я забыл, я не запушил. А у нас есть новость про Zabbix, то, что на этой неделе вышел у вас Rabbit 6.0.
Угу. Ладно, сдох.
Реально? Ну ладно, он довольно серьезный. Я почитал, что там изменилось. Сейчас давайте я попробую добавить в тему прямо сейчас.
Пока потому он что... будет тратить такое количество ресурсов на метрику, он нафиг не нужен.
Какое количество ресурсов? У него все нормально. У него там проблемы с организацией базы данных была. Ну, то есть фундаментальная. Это первая. А вторая фундаментальная проблема была неискоренима в... И заключалась она не отнюдь не в ресурсах на метрику, а в том, что из-за внутренней организации там совершенно невозможно было сделать dependency. Когда, что такое dependency? Dependency – это когда вот у тебя, если вот мы говорим о физическом дата-центре, то если у тебя сдох switch в стойке, то тебе не нужно знать о том, что у тебя сдохли, ну, не нужно получать смс-ки там какие-то, еще что-то, алерты и прочий спам от того, что у тебя все остальные 35 серверов в стойке тоже оказались внезапно недоступны. Тебе нужно знать только, что у тебя switch сдох. И вот такое организовать, ну, это я утрирую немножко, конкретно такое можно было сделать, но по факту вот какие-то сложные зависимости организовать было совершенно невозможно. И это, конечно, была проблема.
Ну, я приведу другую еще проблему. У нас в одной из компаний интерпрайзных долгое время департамент информационных технологий не хотел согласовывать нам Прометей и Викторию Метрикс под предлогом того, что у нас есть корпоративный Zabbix. Нам скинули доки, что типа с прометеевских агентов можно слать в Zabbix. Когда мы с нашего кластера Hadoop посылать метрики с NameNode, с DataNode, с Yarn и так далее с прометеусовских агентов Zabbix, мы за день заняли почти 2 терабайта места, и помимо этого мы еще и положили Zabbix по нагрузке. То есть Zabbix, который до этого был нагружен на 10%, просто
вышел из чата
нас обрабатывать. При этом у меня данное количество метрик обрабатывал один сервак, на котором попутно еще стоял Nexus. И, то есть, грубо говоря, стоял Прометей плюс Виктория, и еще там к тому же крутился Nexus. И он еще был свободен процентов на 90. А Zabbix, состоявший там из 15 серверов, еще кучи серверов под базы данных, просто лег. Поэтому...
Ну и чего? Ну это вообще ни о чем не говорит. То, что лег он. То, что вы сделали, короче, какую-то фигню. Отправили это в инструмент не предназначен. Вообще, как бы, там алертинг вокруг Hadoop и там сбор метрик Zabbix'ом. Никогда вообще это никогда не нужно было никому вообще в жизни. Так же, как там был специальный, у Hadoop'а была специальная штука всегда. Но была Ganglia, по-моему, это называлось, на RRD изначально. Потом была какая-то другая штука для отрисовки метрик конкретно, которая все это делала. И все вот эти Java-метрики направлялись. Зачем вы это, ну, вы придумали себе проблему, сами героически как бы ее создали.
Нам сказали использовать Завикс.
Это в кровавом Энтерпрайзе есть вот эта замечательная история, называется «Целевые инструменты».
Да.
Я ее люблю, нежную.
Нет, дело не в целевых инструментах. Дело в том, что вы, как нормальные люди, вы должны были сказать, что, ну, вот Забикс не является целевым инструментом для того, чтобы отправлять там, там, я не знаю, там 3 миллиона метров в секунду. И мы все, но не является. Ну, а зачем вы начали это отправлять туда?
Они,
ну,
сказали, что мы все выдержим.
Ну, всегда виноваты они. А кто, ну, то есть, это так, я вот каждый раз, мне через раз там кто-нибудь говорит, а это вот нам сказали делать. Я говорю, ну а что, как бы, а тебе скажут из окна выпрыгнуть или там застрелиться, ты тоже пойдешь и застрелишься? Или ты как бы это нормальный инженер, который может пойти и там предложить solution какой-то? И отказаться от выполнения там того, что невозможно сделать. Ну,
после того, как у них все легло, нам как раз разрешили жить на Виктории. Ну... Так же, как нам сначала сказали, чтобы мы жили на общем эластике, который я опять же положил за... Сколько? 30 минут хватило, чтобы у них все легло вообще.
Все, что угодно, можно положить при помощи грамотно настроенного кластера Hadoop'а.
Да.
Я, кстати, обновил тему и туда все прилетел. Нет, ну это просто какие-то проблемы, которые я вообще, в принципе, не могу, не желаю понимать. Это потому что, ну, мы сделали какое-то говно, оно все сломало. Ну, окей. Значит, надо как бы тех, кто эти проблемы сделал, я, если бы управлял этим Zabbix-кластером, я бы приложил там максимум усилий, чтобы этих людей просто нахрен уволить, и все.
Ну, ну подожди, есть, вот... перед этим ты сам нам заявил, что нехрен свой мониторинг городить, живи у меня.
И что? Да, я, ну, так никто никогда не заявляет. Заявляют так, что вот придут любой тебя, в любом энтерпрайзе, любой чувак скажет, а сколько вы хотите нам слать? А идите разберитесь, идите там неделю, считайте, сколько у вас, какой у вас будет, какой импакт, какой лот, какое СЛО вы от нас хотите. И вообще тебе в любом энтерпрайзе, любой человек, который поддерживает какую-то свою систему, приложит максимум усилий, чтобы тебя в нее не пускать.
А вот здесь
чтобы
наоборот...
Не создавать, чтобы не поднимать свой workload.
А здесь вот наоборот.
И свои риски как-то увеличивать, и будет максимально тебя футболить. И там пока ему не скажут, что типа, ну, надо этих там чуваков уже как-то пустить. Он будет говорить, что у него нет ресурсов, он там это не в силах, это
и
не
вот
поддерживает.
И вот на этом сервере хомячок рожает.
Да-да-да, вот это вот в реальной жизни это ровно так происходит. А то, что
у меня была обратная ситуация несколько раз, когда в грудь бились, вот у вас вообще... Ну вот не нужно вам ничего своего, живите у нас.
Ну и ладно, ну и что, ну тогда, а тогда нет, ну нет проблем, ну отправили. Вы же как бы, видишь, вы же не свою проблему решаете, вы взяли там, ну как-то куда-то это отправили.
Вы решаете проблему человека, который вам ее создал, не подумав тем, что его...
Но в реальности всегда любой, вот если бы у меня там был какой-нибудь там большой Zabbix, который я предоставлял бы внутри корпорации как сервис, я приложил максимум усилий, чтобы никого туда не пускать. И любой другой разумный менеджер сделает ровно то же самое.
Ну ты опять же говоришь разумно менеджмить, а мы говорим о России.
Да нет, ну у тебя что, ты думаешь, ты просто твой тезис, что менеджеры там дураки, это не так, они не дураки. Они просто мыслят и как бы считают совершенно другие вещи. Им для твоих технологических...
Свой набор ограничений, которые...
Конечно, которые вообще никак не бьется с техническими. Они там думают, как нам этот, вот как у нас один товарищ писал, говорит, а я вот сейчас там половину Спарка на C++ перепишу. Да я бы его первым уволил, просто сразу бы. Потому что если он это все перепишет, как я потом найду каких-нибудь недорого людей, которые будут этим, собственно, это как-то поддерживать, этот велосипед.
Господа, давайте я вас опять это подгребу к теме, и кабан немножко...
Ну, так все-таки, да, давайте про собственно, что появилось. Вообще большая штука, что есть из коробки больше 100 тысяч сервисов, Я вот не очень понимаю. Zabbix supports monitoring of over 100,000 business services and in business services in a single mode, in a single Zabbix instance. Я не очень понимаю, это то ли про перформанс. Если про перформанс, то это очень круто. Вот. А плюс они говорят, что вообще сам по себе Zabbix был полностью переписан. Может быть, действительно на него стоит посмотреть теперь. Вот. Они сделали всякие агрегации. Flexible Service State Calculation Logic. Это прикольно. То есть, вероятно, там можно наконец-то зависимости делать. Они завезли нормальное разделение по сервисам, то есть, видимо, можно там дашборды и вообще доступы к мониторинговой информации давать на уровне сервисов. Слушай, они серьезно, они переделали permissions модель, видимо, свою уже как более похожую на role-based access control. Это довольно серьезно. Я прям даже, мне вот я сейчас читаю их Redmi, их...
А базу так и не переделали.
В смысле, там баз поддерживалась 2.0. Хочешь, хоть DB2 было, можно поставить, и на DB2 там все хорошо работало.
А Викторию нельзя было?
Ну, я не знаю, какая там сейчас база используется. Виктория вообще не нужна.
А мы что, сейчас Танос? Опять идем далеко в сторону, давайте мы немножко в тему, а потом вот это вот лоровское не нужно...
Да, слушайте, они веса сделали для каждого. Слушайте, ну с точки зрения бизнес-логики мне прям нравится. Кастомные severity, но это вроде было. Да, React only when a particular... А, вот, можно на... Вот, child... Да, они сделали реально зависимости всякие и child-сервисы. Слушайте, это прям выглядит прям неплохо. А новые SLA Calculation Rules, то есть можно гибко настраивать SLA и на ней алертинг делать. Говорят, из коробки доступная, высокая доступность для Zabbix сервера. Нативная, то есть типа он сам по себе будет несколько нод делать. Видимо, машин лернинг они включили, Kubernetes из коробки. Да, прям куб контроллер менеджер, куб IP-сервер, куб скедулер, кубилет. Слушайте, ну вообще серьезно. Если они все это из коробки поддерживают, то вообще это большой. Efficient Zabbix Audit Log Schema, ну это ладно, не очень важно. Визуализацию какую-то они красивую прикрутили тоже.
Не, знаешь, то, что они сделали визуализацию, это даже, блин, это им хорошо в плюс надо записать, потому что те забиксы, с которыми я сталкивались, выглядели отвратительно.
Не, ну вот я смотрю сейчас на скриншотики, ты можешь у нас в темах, если что-то можешь...
Не, открыть, я открыл, я поглядел, да, но сейчас выглядит чуть более это, веб 2.0.
А, Zabbix Agent 2...
Который будет жрать теперь уже не 8, а 16 гигов оперативно.
О, наконец-то можно выкинуть скрипты, которые написаны были там сотнями рук, которые мониторили TLS, ну, SSL-сертификаты на сайтах при помощи OpenSSL. Какое счастье, что это из коробки уже можно.
Чудесно.
Сделали... API переработали. Слушайте, ну прям вообще ребята молодцы. Можно, кстати, сделать Black Box Solution. Смотри, ух ты, какая прелесть. Смотрите, для любителей всяких CIS-ок, для ASA сделали темплейты. CIS-CAS, это, если что, такой физический фаервол. F5, Big IP, да, ну прям Nginx Plus, PFSense. Слушайте, ну вообще очень много они сделали. Это, конечно, нужно было, лучше бы они это сделали года 3 назад.
Скорее 8.
Ну, нет,
год 3 назад. Скорее в первой бете.
Не, ну по факту половина описанного в Прометее было уже в 2015-м.
Господи. Да, только Прометей метрики просирал, а Забикс нет, а так да. Но в целом ничего до сих пор в Прометей не изменилось.
Не знаю, у меня никакие метрики никуда не деваются. Я просто ремонт и сторож настраиваю на Танос либо на Викторию, и никаких проблем с хранением метрик уже нет.
Дело не в хранении метрик, дело в том, что у тебя, если буфер переполняется, а он переполняется всегда, когда у тебя больше там каких-то там тысяч, сотен тысяч метрик в секунду, то часть из них просто вылетает, он просто как ты про них не узнаешь. Тебе очень сложно замониторить, что ты на самом деле теряешь метрики. Тебе это очень сложно понять, что ты их теряешь.
Андрей, можно чуть-чуть ускориться? У меня плавно происходит мутация в Петропавловск-Камчатский.
А, я понимаю. К полночи?
Да, время к
полночи. Ну и давайте, да, давайте.
Давайте пойдем вот к той холиварной теме, которую мы обещали.
Да, во-первых, мы скажем Арте спасибо за то, что он про это вспомнил.
Угу.
И, ну, реально ситуация примерно следующая. Сейчас я ее прям конкретно попробую открыть. Но в 2007 году история примерно следующая. В 2007 году, собственно, был Линусу один из товарищей, которого звали Дмитрий Кокурин, написал примерно следующее. When I first looked at JIT source code, two things struck me as odd. То есть две вещи мне... Когда я первый раз посмотрел на исходные коды гита, две вещи мне показались странными. Первое. Бедный Си, который как бы противопоставлен C++, и у меня нет идеи, почему. Пожалуйста, don't talk about... Да, пожалуйста, не говорите нам о портабилити, да, о переносе. Это bullshit. На что Линус, конечно же, в своей тогдашней манере, он написал конкретно. You, балдом, are full of bullshit. Короче, ты сам наполнен дерьмом чуть более, чем совсем, говоря на простом русском языке. C++ — это ужасный язык. Он сделан более ужасным просто от того, что куча нестандартных программеров его используют. И так далее. Все в том ключе, что куча всяких, прямо скажем, дегенератов пишут на C++. Вместо того, чтобы использовать стандартные практики, Unix Way и все вот это вот. Они пользуются плюсовой магией и сами не понимают, как это работает. Вместо того, чтобы просто использовать обычный plain C.
Как тогда Linux допустил возможность питона в Linux?
А при чем тут возможность? Ядро Linux написано на C. А все, что находится в user space, не относится к...
Ядру.
К LKML, конечно, к Linux kernel. Вот. C++ — это реально ужасный выбор дизайна. Это совершенно непредсказуемый старт использования типа хороших библиотек, хороших фич языков и сахара. STL и Boost. STL — это стандартная библиотека, а Boost — это то, на чем весь C++ написан. Ну, в смысле, все современные программы в основном пишутся на фреймворке Boost. И Aza, и все другие штуки, они совершенно... Они совершенно крэп, совершенно мусор. Они могут помочь вашим программам, но причины будут... Ну и причина того, как и вообще понимание того, как все это работает, будет от вас скрыто навсегда. И вы никогда не сможете в случае любой сложной проблемы разобраться, что у вас пошло не так. И в таком ключе написано все. Это, собственно, послание. И хочется сказать, что...
В чем суть новости сейчас, в 2020-м, 2022-м?
Ну, суть новости в том, что... Я бы сказал, это не новость. Это не новость, да, но я бы сказал так, что нет, не, нет, что на самом деле C++, если посмотреть на стандарты C++, C++ разлива 2007 года и современный C++, это все же два разных языка. И, конечно же, куча всяких вещей по... и, ну, и стандарты, сейчас, по-моему, 20-й стандарт C++ используется, ну, в современном мире. Это уже совершенно как бы другой язык с другими штуками. А само по себе ООП, как было отвратительным, ну, как подход, так и остался. И лично мне от себя хочется сказать, что если вы выбираете ООП, то, ну, это ошибка. Ну, не нужно писать ничего в парадигме объектно-ориентированного программирования. Ну, то есть и у этого подхода есть много сторонников, потому что он действительно сломан. И он сломан ровно из-за того, что, например, структуры данных не могут мапиться на объекты нормально. И, например, ты не можешь нормально... Ну, то есть большая часть данных у тебя хранится так или иначе в том или ином виде базы данных, там, ну, например, реляционной базе данных там, в каком-нибудь сиквеле. И ты не можешь на самом деле вот эту объектную модель...
Смапить базу данных
на сиквел, да. Да, объект к объекту не можешь это сделать. Из-за этого придумываются там куча всяких костылей, обходных путей и все подобное. И, ну, в общем, это как было бедой, так и осталось. И то же самое касается и Java, и...
Ну, это и касается любого
языка. Классического JavaScript, ну, любого языка, у которого основная парадигма является объектно-ориентированная парадигма. То есть, как мы знаем, наследование, полиморфизм, вот все вот это вот. Вот поэтому, если у вас есть возможность не писать объектно-ориентированно, не пишите. Не делайте так. Пишите просто и понятно на каких-то простых языках, прямых языках.
В целом, как бы, знаешь, я не столько бы там настолько религиозно, может быть, против ООП, сколько, может быть, программатное использование его возможностей как некого контейнера для того, что ты вынимаешь из базы данных.
Ну, вот видишь, Линус, он пишет как раз примерно про то, что, к сожалению, это невозможно сделать. Ну, то есть он пишет это конкретно про плюсы, но на самом деле он это скорее, ну, мне так кажется. Я не могу, конечно, ему свою голову, ну, его голову себе представить, да, и мне сложно говорить, о чем он думал, но я думаю, что он пишет вообще про ООП. Ну, еще он написал, что сам по себе вообще C++ как язык, это была огромная ошибка вообще человечества, которая откинула весь прогресс в компьютер-сайенс назад на много-много. Ну, нет, это, вероятно, тоже правда, и, вероятно, это тоже больше относится к ООП.
Ну, мы же это конкретно обсуждали плюсам. На страницах этого эфира, что по факту C2.0 на какое-то время стала Java, как именно индустриальный язык программирования.
Она и так и осталась.
Да.
Ну, в Java решена куча проблем, которые присущи плюсам.
Да.
Только плюсовики и многие даже джависты, наоборот, считают, что Java... уступает сильно плюсам.
В чем? Ну, ты, если хочешь, ты можешь написать на плюсах и вставить сошку. Но на самом деле, это когда тебе нужно управлять памятью, ну, как бы вот в современных плюсах это стало, еще раз, как я говорил, что современные плюсы это более, ну, более другой язык и более защищенный язык, чем... чем плюсы там, того же 2007 года разлива. Но все равно надо понимать, что, к сожалению, именно сама по себе модель и вот это вот объектно-ориентированное программирование это плохо. Ну и то есть и в Java тоже. На Java ты можешь написать все, что угодно, и причем довольно быстро, и даже если тебе нужен перформанс, то у тебя будет это перформанно работать. Ну то есть будет очень быстро работать. Реально, я знаю, там кучу рекламных бирж, написанных на Java, и они реально очень быстро работают. Ну, про время старта мы ничего не будем говорить, но если надо, у тебя там все инструменты есть. И даже если ты хочешь в Java поработать напрямую с памятью, то тоже ты можешь работать off-heap. И ты можешь написать код, который будет у тебя складывать там твои там какие-то данные, которые тебе нужны. За пределы кучи, да. Все так и есть. И это довольно круто. Вот.
Проблема в том, в том, что плюсы в свое время попытались стать индустриальным языком. Сам тулинг, возможно, и сама концепция к этому была фатально не готова. И мы до сих пор фатально к этому не готовы из-за того, что, как минимум, ты говоришь, очень сложный объект Aziz положить в базу. Только если в базе хранить какие-то бинари, но после этого можно забыть о каком-то нормальном поиске из этой базы, там, и вот этом всем. Вот.
Все так.
Плюс добавив своих сложностей, связанных с ООП, с новым стд-либом и вот этим всем, не убрал старые сложности C, связанные там с адресом, со всеми этими указателями, адресами, и, по-моему, только усугубил и сделал хуже в этом плане.
Ну, как говорит наш Sparkmaster, вот я сейчас перепишу Spark на C++, и сразу попрет перформанс.
Минздрав желает вам удачи. У него же проблема не в перформансе. То есть, еще раз, вот сам по себе Spark и все, что там на Hadoop, оно на самом деле очень высокопроизводительное. Оно просто не реал-тайм. И надо понимать, как я вчера там пытался полвечера там в чатике объяснить, что нету проблемы. Просто ты никогда, когда у тебя хранятся данные на любом там подмножестве Hadoop'а, ты никогда из этого не сможешь строить реалтаймовые дашборды, которые всем очень нужны. Просто даже очень хорошо...
Дашборды строили. Только у нас был Spark Streaming, в который мы собирали данные из Kafka.
Но это все будет тормозить, это не будет работать. Spark Streaming работает в один поток сам по себе нормально. Хреновый... Spark Streaming — это еще хуже, чем... Нет, еще раз, тебе читать нужно. Причем тут Spark Streaming? Тебе реалтаймовую дашборду, тебе ее реалтайм читать нужно. Вот чтобы как ты взял, я не знаю, из Монги или из там какого-нибудь там условного кликхауса, гринплама и любой колоночной базы данных, при добавлении там каких-то вещей довольно эффективно мог работать с колонками. Вот, и у тебя проблема, да, там условно паркеты и там орки, они действительно имеют колоночную структуру, там есть колоночный индекс и так далее, но просто проблема в том, что сама по себе организация данных не позволяет их быстро вычитать, не позволяет там организовать какой-то кэш для быстрого, да, для инкрементального апдейта и так далее. Ну, нормально, то есть это можно там что-то напедалить, но никто этим не пользуется. Поэтому все поставят условный однонодовый кликхаус какой-нибудь, который будет держать эти данные там приагрегированными и показывать тебе реал-тайм и апдейты реал-тайм.
Почему? Плюс... У нас вот был Spark Streaming, у которого как раз под это дело выделялось. Сейчас скажу.
Нет, Spark Streaming ты записать можешь.
Нет.
Как ты читать будешь? Причем тут Spark Streaming?
У нас, грубо Spark говоря, из реал-тайма, у нас из реал-тайма, с CAS приходили данные.
Они приходили в Spark. Ну хорошо, а дальше из Kafka куда?
А дальше из Kafka они шли в Spark Streaming, который в реал-тайме показывал изменения по торгам и по торговле в красивеньких табло информации. Этих дашбордах изменения для бизнеса. Он сразу из табло подключалась к...
Да как? Ну подожди, вот у тебя есть график, который ты там откуда... Да как ты? Это ты ерунду говоришь. Это нельзя так делать.
В памяти лежит у Spark.
Что у тебя в памяти лежит? Вот тебе ползунок нужно подвигать, чтобы поменять окно. Ну то есть типа там не последние 5 минут всегда показывать, а ты хочешь посмотреть там за 20 минут. Или там еще там за 3 часа, или там за полгода. Как ты это Spark Streaming-то организуешь?
Не, ну там показывалось у нас 20 дашбордов в реал-тайме.
Да это не важно. То, что вы там это как-то сделали... Нет, еще раз, когда тебе нужны гибкие дашборды реалтаймовые, тебе нужна какая-то колоночная база данных.
Нет, когда нужны гибкие данные, если мы говорим просто про дашборды в реальном времени.
Никому не нужны просто дашборды.
Нужны.
Тебе нужно разные вещи смотреть.
Это уже какой-то IT-рэпчик, никому не нужны дашборды.
Нет, не нужны просто дашборды, в которых ты не можешь окно... подвинуть, если ты там хочешь исследовать ошибку, которая вчера была.
Еще раз, у нас для вот у нас были отдельно дашборды, связанные именно с тем, что ты говоришь, они были сделаны на вертике. И у нас еще были дашборды реалтаймовые, которые просто постоянно показывали ситуацию за N времени. Они были на Spark стриминге.
Сейчас, еще раз, вот тебе нужно взять, у тебя хранится там, я не знаю, много-много данных, которые еще и апдейтятся.
Это в вертике.
Так я тебе без вертики это всякое могу сделать. Зачем мне вертика за охуляр денег, когда я могу присрать к моим паркетам?
Потому что денег много, он сделал вертику.
Да мне не важно, мне вертика не нужна с точки зрения того, что ее как-то отдельно поддерживать нужно. Вот у меня уже лежат паркет-файлы, там с огромным количеством данных, которые приагрегированы. Мне не нужно никакого стриминга. Стриминг мне для записи нужен. А дальше я SQL-запросами это буду как-то вычитывать. И вот я тебе скажу, что я возьму там самые нужные штуки и в качестве кэша сложу их в колоночный кликхаус. Там,
какой-нибудь. Я понял, почему C++ говно. Любое упоминание C++ провоцирует сраный холивар.
Да нет, ну просто когда Владимир нам дичь втирает про то, что это как бы меня подгорает немножко,
Владимир, без обид, можно я задам один вопрос? Да. А мы разве его не за этим позвали?
За этим, конечно. Конечно, за этим. Я же не против, я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что это...
Я говорю о том, как было у нас в нескольких местах организовано. То есть топ-менеджеры хотели у себя на телевизорах видеть определенных 20 графиков, идущих типа вот... пришли данные, и сразу же поменялись циферки.
Все, виноваты топ-менеджеры. Все, мы поняли. Как обычно. Во всем виноват менеджмент.
У нас на курсах...
Плохой, негодный.
Как это? На наших курсах обычно в таких случаях говорят «локус в тени».
Да. Все так и есть.
Вот.
Но на самом деле, реально, да, ничего реалтаймового из Hadoop нельзя, к сожалению, сделать. Ну, но у него нет такой задачи, чтобы это нормально
работало. Это знаешь, как про носорога. Носорог с весом там сколько-то тонн достаточно херово видит. Но с его весом это не его проблемы.
Примерно так. Вот. А если ты хочешь хорошо организовать данные, то тебе даже реалтайм не получится их обновлять в нормальном виде. Потому что тебе намного проще и дешевле обновить данные. Сейчас я закончу. А там какой-нибудь, ну, то есть накопить какое-то количество новых обновлений и одним батчем это пульнуть там на задачи, сделать агрегацию, сгенерировать паркет и положить уже в Hadoop, из которого ты это будешь вычитывать. А Spark Streaming будет работать медленнее. Ну, в смысле, не медленнее, а он будет жрать намного больше ресурсов. А еще там с вероятностью падать без возможности там что-то перезапустить. Поэтому такое себе. Ну, то есть зависит всегда от бизнес-задачи. Если какие-то метрики не нужны, то можно и так. Но по факту намного эффективнее. Ну, это любая запись любых больших данных, ее намного эффективнее делать большими батчами, чем стримить в реал-тайме. Ну, для этого, собственно, и делают кавку, в которой там все это копится, а потом там формируется батч, и батчем это все отправляется. Поэтому и у вас кавка, скорее всего, была ровно для этого. И данные в реал-тайме у вас не обновлялись, а обновлялись там, типа раз там в 5 минут условно, или там раз в сколько-то минут.
Я ждал, что ты скажешь, если ты хочешь хорошо организовывать данные, спроси меня, как.
Ну, это тоже можно сделать, да, я могу. Я собаку съел на организации данных, но самый лучший способ – это даже не пытаться на ходу делать там какой-то реал-тайм, а если нужно показывать что-то, так, что-то быстрое, нужно максимально эти данные агрегировать, уменьшать их объем максимально, насколько это возможно, и засовывать в быструю, в какую-то быструю колоночную базу, откуда это все показывать в реал-тайме. Можно там на лету. А хотите, это что угодно, какая разница?
Нет, хотите, не я сейчас знатно подорву пердаки, и мы уйдем в послешоу.
Я согласен.
Один из моих бывших работодателей в свое время на Хадупе делал логер.
Он это нормально.
Тоже так делал. На хайве логи очень неплохо обрабатывать.
Ну, кроме того, что хайв сам просто ложится там через раз, когда там много обращений, как бы ты его там не ставил, не дай бог тебе его поставить по умолчанию с этим. Какая у них там база? Apache.
MySQL.
Да нет, MySQL это ты отдельно должен поставить, а если по умолчанию, там какая-то... Это,
там уже там тоже 2.6 уже дефолт, либо Postgres, либо MySQL.
Ну вот, короче, с этим там будешь плюс. Ну давай, Саш, ты закончи.
Да, я все, собственно, просто я вспомню, сколько нам это боли принесло.
Ну там это жесть, это действительно жесть. Там были всякие поделки, я могу рассказать, кстати, были крутые поделки. Я пытался еще в 2012, по-моему, году внедрить. Есть фейсбучная штука, называется Scribe. Такая, это такой стример логов, который по трифту умел отправлять логи в Hadoop из семи, сами знаете, чего. Вот. И, собственно, проблема была в том, что когда мы... Он, кстати, на C++ был написан. И когда мы начали там какую-то очередную новую версию его собирать руками, потому что, очевидно, пакетов не было. Вот. То, соответственно, вынеслось то, что там половина импортов ведется откуда-то из приватного спейса.
Успех. Ладно, господа, на этой ноте
я предлагаю... Из приватного фейсбучного спейса, и, собственно, все вышло
из чата.
Не так, как мы ожидали, да.
Вот. Я предлагаю потихонечку завершать наши вечерние посиделки. Владимир, спасибо, что пришли. Андрюшенька, спасибо, что ты с нами. На следующей неделе мы будем наживую переселять сайтик подкаста, поэтому успейте скачать его до того, как мы это сделаем.
Все так. Не забывайте про колокольчик, не забывайте про кнопку донат,
если денег, вы хотите. Потому что нам надо продлевать нам домен, между прочим.
И домены продлевать, и хостинг. Ну, в общем, как бы, да. И, но самое главное, хрен с ним, с донатом, самое главное, ставьте лайкосики в YouTube, подписывайтесь. Можете давать там кому-нибудь друзьям ссылочки, если вам понравилось. И вообще все вот это вот мы хотим. Мы хотим, чтобы нас было побольше, и тогда у нас будет побольше разных гостей и пожирнее контент. А благо пригласить вообще есть кого поговорить.
Я еще могу заметить для наших слушателей из Узбекистана, дюжи такие имеются, что в марте месяце с очень большой долей вероятности я там буду пару дней.
И можно когда это, Саша, когда?
17 марта, если я правильно помню дату, будет конференция, которую проводит мой работодатель. Я не помню, она там будет открытая, закрытая. Надо, кстати, уточнить у наших HR-ов и еще раз ее, конечно же, пропиарить здесь. Вот. И я там буду выступать с немножко не айтишной темой, но так как все мы живем в дико изменяющемся мире, я в целом буду рассказывать о том, как я организую свои дела и как некоторые наши аналоговые штуки помогают мне не выгорать при этом.
Вот. Ну, вообще здорово. Я бы послушал, если открытое будет.
Ну.
Но, кстати, в принципе... Подожди, а мы Казахстан, да?
Узбекистан.
А, в Узбекистан?
Да.
Слушай, надо посмотреть. Я не знаю, если у меня дома все будет нормально там с локальной загрузкой, я бы, может быть, и слетал. Сделали бы офлайн.
Офлайн развиртуализировались бы, наконец.
Да, 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 в этом... в Узбекистане.
Да, да, да. Вот такая вот вечная молодость. На этой позитивной ноте я завершаю сегодняшний эфир. Это был подкаст «Витая пара» за номером 422. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока.